Три, два, раз.
Доброе утро опять, а вернее добрая ночь. Вы слушаете радио Мэд ФМ, надеюсь, по-прежнему, да? Угу. С вами RJ Uber Marginal. Да, главное, не пишите хуйни на стене, просто заебали пидорасы, пишут всякую срань, как будто кого-то платят мне за это говно. Я не знаю, как будто я кому-то должен что-то, я выхожу, там робот, хуёбот, блядь, это как бы сами себе эфир ведите, блядь. Это уебаны школьники, блядь. Кидайте денег, тогда претензии можете как бы высказывать. В противном случае, как бы, если в личку еще какой-нибудь пидор мне что-нибудь написал, я вообще забаню. Сраная студентата мне будет еще это писать, блядь, там, блин, микрофон, блин, надо это, блядь, настроить. Так, я не буду повторять ответ на вопросы про агностиков, потому что это в моем первом самом эфире на этом радио было. Я не буду повторять ответ на вопрос про много-немного, потому что вопрос говно. И в записи этого не будет, потому что я начало срежу просто полностью. Так что я сразу перехожу к ответу на вопрос от Никиты Лебедева. Мне очень тяжело читать, потому что у меня заговнились очки, и у меня нет времени их почистить. Никита Лебедев пишет: «Маргинал, вот я пишу этот вопрос, а ты прочитаешь его только через пару недель, так как подписчиков и, соответственно, вопросов стало больше. Я понимаю, что вопросы имеют довольно длительный срок годности, но связь с слушателями это теряется, а некоторые вопросы задаются больше раз, потому что ты еще не успел ответить на предыдущий такой же вопрос». И из-за этого ты отвечаешь на них еще раз, тратишь время, а период ожидания между вопросом и ответом увеличивается еще сильнее. Я тебя наебал, вопроса тут нет, но проблему я озвучил, и, возможно, ее решение когда-нибудь само собой придет к тебе в голову. Ты понимаешь, что как бы вот мне сейчас просто лень заново искать, где я остановился в этой теме. Но если бы как бы мне было бы не лень, то я бы тебя забанил просто за эту хуйню сейчас. Серьезно. Не пишите такой дресни в теме с вопросами. Вообще не пишите такой, потому что, ну, я не буду как бы это рассматривать. Либо пишите, но прилагайте к этому какие-нибудь деньги. Потому что, ну, серьезно. Алиса Рахутина задает вопрос. Присоединяюсь к предыдущему вопросу. В бан захотела, видимо. Добавлю, что формат отвечания на вопрос уже доебал. Летсплеи и обзоры на кино тоже хуйня какая-то. Пили какой-нибудь другой контент. Краткие обзоры на философов, например, как вебинар, только не такой подробный, длиной минут в 5. Сама себе пили, блядь, чё хочешь, нахуй. Канал открывай, блядь, делай бесплатно, там, проекты новые, там, блядь, с монтажом, со всей хуйней, там, читай, там, учебники, пересказывай, объясняй, разжевывай, всё, как бы я, как бы это... просто там закопайся где-нибудь под землю со своими сраными советами. Советы это папе своему давай, если он у тебя есть, конечно. Джаз Ченаски задает вопрос. Как относишься к Октябрьской революции? Ну, как я отношусь к историческому событию? Если оно произошло, значит, оно должно было произойти. Вот если государство должно было развалиться, если государство развалилось, значит, оно должно было развалиться. Если... государство должно было возникнуть, значит, если государство возникло, значит, оно должно было возникнуть, как бы. Как тут можно относиться, если оно уже случилось? То есть, можно относиться как к данности, то есть, ну, как я отношусь к тому, что солнце всходит, заходит, я не знаю, печет и так далее. Я вышел на улицу вчера на Международный день сепаратизма, да, 4 июля, и у меня обгорела шея, да. Как бы, ну, что поделать? Ну, вот законы природы такие, шея обгорает, если ты бледный уебок. Андрей Петров задает вопрос. Маргинал, когда ты уже заведешь себе девушку? У меня как бы их две, как бы левая и правая. А Ильнур Шарипов задает вопрос. Доброе утро, мизантроп. Смотрел видос на Ютубе, и там была такая мысль. Поясни за Ницше, в чем дар забывания? В чем дар забывания, ну, как бы, а с тобой никогда не случалось никаких феноменов, которые ты бы, в принципе, с радостью бы забыл. Мне интересно, сколько тебе лет? Там, 8, что ли, я просто себе не представляю. Дан Цакаридзе задает вопрос. Фатальность жизни равна пропорциональной ее продолжительности? Чего? Что значит фатальность жизни равнопропорциональна ее продолжительности? Это вообще какой-то набор слов. Ты понимаешь, что такое фатальность? Как бы, я не знаю, словарь открой, что ли. Фатальность жизни пропорциональна ее продолжительности. Фатальность жизни состоит в том, что она заканчивается. Это никак не пропорционально вообще ничему. Она заканчивается, и все. То есть, я не знаю, она не будет заканчиваться в большей степени. Это глупо, это неправильное использование слова «фатальность», «конец» и так далее. Александр Мухин пишет: «Шалом, Марджорет. Слышал ли такую хуйню, как скорочтение слэш фоточтение? Наёб ли это Гоев, что человек может за секунду прочитывать пару страниц и притом понимать все прочитанное? Или на самом деле можно научиться? У них, блядь, даже свои школы и курсы есть. Что думаешь?» Цитата. «Одна из учениц школы Олега Андреева, московская школьница Светлана Архипова, установила рекорд скорости чтения – 60 тысяч знаков в минуту, зарегистрированной в Российской книге рекордов Гиннесса». Ну, я не понимаю, зачем это надо. Я считаю, что, конечно, понимание очень сильно страдает от этого самого скорочтения. Потому что, ну, я не встречал людей, которые быстро читают и при этом понимают то, что читают достаточно. Как раз-таки вот отсутствие способности быстро читать, оно, скажем так, помогает развить это самое понимание того, что было прочитано. И отсутствие способности быстро говорить, есть мнение, что способствует, скажем так, вдумчивой работе с понятиями. Аналия – это имя первой жены Славы Жижика, по-моему. Амалия Анинская пишет: «Пожалуйста, поясни», цитата. Что значит качественное соотношение вещей? Сами по себе они соотносятся только с самими собой, взятые же в соотношении с другими вещами, они принимают качество этих вещей. Но я не хочу сказать, что они имеют сходство с тем, с чем соотносятся, например, будто знание здоровья и болезней становится от этого здоровым или болезненным, а знание зла или блага, плохим или хорошим. Знание не становится тем же, что его предмет, оно соотносится со свойствами предмета, и это свойство его определяет». Конец цитаты. То есть, при соотношении разных качеств предметов мы определяем их свойства. Правильно? Расскажи конкретнее о качествах и свойствах. У меня есть к тебе вопрос. О чем ты спрашиваешь? Откуда эта цитата? Какого философа? Потому что от этого зависит вообще все. То есть, пока что выглядит как будто это описание понятия интенциональности в духе Франца Брентана, Алексиса Майнинга там, и так далее. Но я не знаю, понимаешь, вот ты не написала, и ответить на вопрос невозможно. Ну, можно ответить, потому что какой-нибудь долбоёб-диаматчик, как бы, который в СССР учил философию там, по Энгельсу и так далее, он, конечно, у него на все ответы есть, просто объективно, потому что у него все понятия объективно как бы имеют смысл. Вот. Но это шизофреники, которым место в дурдоме, в принципе, всем повально. Вот, а как бы нормальный человек на это ответить не сможет. Вот ты не указала, у кого это написано, у Аристотеля, или, может быть, у Гуссерля, или, может быть, еще у кого-нибудь, и все, ответа нет. Как бы видишь, в чем проблема. Андрей Куликов пишет: стоит ли ожидать каких-то новых экспертов? Ну, ожидай, если хочешь. Так, Макс Беденюк, точнее, Макс Бенедюк пишет: а вы тебе, Фронимус. Ну, мне тебя жаль, если я у тебя Фронимус, если честно. Это печально, на самом деле. Ты мою аватарку видел? Какой я тебе нахер Фронимус? Первый вопрос. Расскажи о скандинавских языках. Сильно ли они различаются между собой? Ну, это зависит от того, что для тебя сильное различие. Они различаются, конечно, сильнее, чем русский и украинский, это безусловно. Но, как бы, если посмотреть на глобальную такую карту языков, то их различия между скандинавскими языками просто не существуют, они все одинаковые. Второй вопрос. Как тебе охуительная история про мужика и бабку «Russian reality away from Russia»? Уебал бы ты ту бабку топором или ты вообще не в курсе дел? Я смотрел эту срань полностью. Это такой бред. Просто, как бы, ну, к сожалению, этот чувак, он продинамил эфир, на который мы его пригласили, поэтому я сейчас это обложу его говном. Иван Наумов – это просто шизофреник полнейший, то есть, если посмотреть записи разговоров его соседей, очевидно, что они разговаривают про то, как они разделывают рыбу, про то, что кальмары, если их недостаточно отварить, будут жесткие и невкусные. Но для Ивана Наумова очевидно, что его соседи хотят его убить, расчленить и съесть, потому что он больной шизофреник, вот, который просто, как бы, в принципе, всю жизнь сидел дома, как Иммануил Кант. Вот, но в отличие от Иммануил Канта, он как бы не написал каких-то мощных трудов, а просто поехал на всю голову. Ему везде мерещатся людоеды и продажные менты. То есть я его поздравляю с этим. Как бы более поехавшего человека в интернете на данный момент нет. То есть он, в принципе, преодолел все рубежи. Он мощнее Виджей Линка, мощнее Ильи Николаевича Храброва, вообще всех. Вот, то есть Всеволода Истомина, Вова Маса, Зильбермана, вообще всех. То есть это просто полный шизофреник, ему место в дурдоме. То есть, ну, вот, как бы, я уже на этом эфире в дурдом отправил, в принципе, всех преподов философии, которые в СССР учились, да. Вот, ну, Ивана Наумова тоже туда нужно, как бы, сходу. Вместе там с Дмитрием Энтео, с, как бы, всеми этими великими людьми тоже. Так, третий вопрос. Правда ли, что все аниме-бляди отбитые дауны? Да, безусловно. Четвертый вопрос. Вот смотри, есть два универа. В одном бодипозитив феминистки, в другом велосипедисты. Куда сам пойдешь, куда Гука отправишь? Оба универа в дурдом, как бы списать полностью всех. И феминисток, и велосипедистов. Все, очевидно, все велосипедисты – это инвалиды умственного труда, так или иначе, потому что нормальный человек не будет на велосипеде ездить, потому что, ну, как бы велосипед, он не намного быстрее, как просто обычного бега, и при этом намного медленнее автомобиля. То есть, ну, поэтому что все велосипедисты – дебилы. А бодипозитив феминистки – это шизофренички параноидальные, которых, в принципе, ну, стерилизовать, отправить в дурдома и лечить электрошоком как бы по 20 лет каждую, безусловно. Потому что, ну, это, по-моему, единственный способ. То есть, как бы рядом с преподавателями диалектического материализма, в принципе, с всем философским, весь философский факультет МГУ, в принципе, туда тоже можно сослать. Пятый вопрос. Расскажи о меритократии в подробностях, ибо общее понимание есть, а вот про подводные камни не знаю. Но подводные камни в меритократии содержатся для всех, кто не любит, например, элитизм, элитаризм, аристократию и всякое подобное. Вот, то есть, если ты не элитарий, то для тебя меритократия состоит полностью из подводных камней. То есть, как бы, вот, к примеру, если ты чистишь говно в Макдональдсе, да, пожизненно, и у тебя нет никаких способностей, кроме как к тому, чтобы чистить говно. То есть, ты рожден для того, чтобы чистить говно, и ты ничего не умеешь, никогда не научишься. Ну, генетически так сложилось. Но при этом тебе либералы вбили в голову, и коммунисты тоже вбили в голову, что ты, тем не менее, что-то стоишь. И ты должен как бы быть, я не знаю, известным актером, певцом, писателем, там, я не знаю, властителем дум, и так далее. То, конечно, для тебя есть огромное количество подводных камней в меритократии, потому что, ну, в правильном меритократическом государстве ты никогда ничего не добьешься, если ты, в принципе, ну, ничего не стоишь вот в этом обществе. Однако, если у тебя есть какие-то способности, то ты можешь быть исключительно за меритократию. У меритократии есть основная проблема в том, что она не представляет из себя готовую платформу никогда, да, то есть, скажем так, вот какие-нибудь анархосиндикалисты, какие-нибудь там, я не знаю, социал-демократы, демократические социалисты, вот, даже какие-нибудь радикальные исламисты и так далее. У них есть четкие платформы, как правило, вот, с которыми они выступают, которые они могут внедрять. У меритократов, как правило, есть исключительно их настрой, да. И при этом нельзя сказать, что меритократы, они за все хорошее против всего плохого, да, то есть это не бессодержательная идеология, как либерализм, к примеру. Вот либерализм, он полностью бессодержательный. там вообще ничего нет. То есть это просто за все хорошее против всего плохого. Как бы разрешить все, что стоит разрешить, запретить все, что стоит запретить. То есть это вот именно мы за все хорошее, как бы нас не проведешь, как говорится. Вот, а меритократия все-таки она не такая. Там есть определенный вектор, но этого вектора недостаточно. Конечно, там можно разработать уйму абсолютно противоречивых платформ, уйму соперничающих партий, каждая из которых будет меритократична в своем праве. То есть тут такое дело. Востриков что-то пишет, но я не буду отвечать пока что, потому что я на эфире. Так, Леон Торгашов пишет, вот ты говорил, что помимо английского языка, вторым языком, если захочешь осваивать, надо брать тот, который ближе. Вот я в Питере живу, получается финский, суоми. Можешь что-нибудь о нем рассказать, тонкости какие-нибудь? Ну, я не знаю, насколько тебе нужен финский, на нем там три человека говорит, в принципе, всего. Вот. К тому же сейчас Европу наводнят беженцы из там, Северной Африки и так далее. И ни финского, ни эстонского языка существовать не будет лет через 20. Так что финский, наверное, учить не стоит. Там 15 падежей, ты его не выучишь за 20 лет, а как бы моргнешь, и его уже нет, не существует языка. Потому что языки вымирают очень быстро. То есть, как бы... В течение твоего жизненного пути ты можешь быть свидетелем гибели таких языков, как финский, эстонский, возможно, венгерский и так далее. То есть они слишком тяжелые, слишком отличаются от всего остального, и под наплывом всяких беженцев и унтерменшей они, конечно, сгинут напрочь. То есть вот это вот наследие до индоевропейского населения Европы, как бы оно ему недолго осталось. Конечно, до европейского халифата оно не доживет. Алексей Хаулин пишет, невозможность логического опровержения солипсизма или скептицизма. Всегда ли нужно верить во что-то базовое, чтобы признать, например, эмпиризм? Верить во что-то базовое – дело не в том, что это нужно, а в том, что как бы у тебя выбора нет. Ты, когда, будучи скептиком, отвергаешь какие-то позиции, ты просто отступаешь в сторону каких-либо других позиций. Вот ты отвергаешь, например, причинно-следственные связи, как Давид Юм, и ты отступаешь в сторону каких-то неопровержимых логических истин, возможно, или ты отступаешь еще в сторону чего-нибудь. У тебя всегда есть какой-то базис, в котором ты не можешь сомневаться. Вот у Дугина это, например, традиция. А у какого-нибудь либерала это, например, свобода или еще что-нибудь. Они не могут это никак опровергнуть, потому что это для них это часть их самих. Они не могут воевать сами с собой, это невозможно. Вот, поэтому ты, когда, будучи скептиком или нигилистом, что-то отвергаешь, ты, скажем так, не выступаешь за пределы этого мира, да, и не рассматриваешь все естество и все бытие с какой-то вот третьей стороны, да, просто вот, знаешь, вознесясь над всем мирозданием, да, над всей вселенной, и рассматривая все как шахматную доску вот у себя на ладони, как Аллах. К сожалению, это только Аллах и может, в принципе, сделать. Человеку это недоступно, ни человеку, ни джину, поэтому ты так или иначе, когда что-то отвергаешь, ты не возносишься над всем на свете, а ты просто отступаешь на другую территорию, как полководец с армией. Да, то есть ты уходишь там в Хельмову пать, да, как в «Властелине колец» или еще куда-нибудь, отступаешь там, сжигаешь Москву или еще что-нибудь делаешь. А, значит, ну так или иначе, ты всегда оккупируешь какое-либо пространство, какую-либо территорию, твои войска там так или иначе остаются, там все проедают и так далее. То есть, как бы, если ты прирожденный скептик, да, а значит воин, то тебе так или иначе надо будет либо отступать, либо наступать в какую-либо сторону. Вот, то есть отвергать какие-нибудь другие концепции, нападать на чужие взгляды, либо сжигать какие-нибудь свои уже имеющиеся. То есть тут без вариантов. Идем дальше. Захар Морозов пишет: «Мангал, скажи, пожалуйста, что тебе не нравится в Солженицыне, чем обоснованы твои высказывания против него?» Первое. Солженицын абсолютно бездарный писатель. То есть любой человек, который пытался читать «Архипелаг ГУЛАГ», любой человек, который пытался читать «Раковый корпус», хотя, на мой взгляд, «Раковый корпус» лучше написан, чем «Архипелаг ГУЛАГ», но в то же время надпись на баллончике со освежителем лучше написана, чем «Архипелаг ГУЛАГ» вот, по качеству. Потому что, ну, это невозможно для прочтения, говно абсолютно. По прочие его опусы, он абсолютно бездарный кретин, Солженицын. То есть это как Бродский, только в прозе. Бездарный идиот, которого зафорсили по политическим мотивам. Читать его просто не нужно. Я запрещаю вам его читать, не надо этого делать. Это просто вредно. То есть это как попса, только это попса, которая не развивает воображение и при этом состоит из исторически неверной информации. Значит, то, конечно, мне еще чисто в личностном плане неприятно то, что Солженицын предатель, как бы образцовый Иуда. Хотя, конечно, я не могу приказывать вам, не могу утверждать, что вы обязаны ненавидеть предателей. То есть, возможно, с вашей точки зрения быть предателем – это прекрасно. Я не в силах вам как бы указывать, что хорошо, а что плохо, потому что я не Путин, да, и не Аллах, и не Рамзан Кадыров, да, у меня нет над вами никакой власти, но я все-таки считаю, что для большинства людей считают предателей плохими людьми. И основываясь на этом, я утверждаю, что Солженицын именно и есть такой плохой человек. Потому что, обратите внимание, этот человек подставил всех своих знакомых, включая свою жену, послужив причиной их посадки в лагеря. То есть он рассылал им крамольные всякие письма на тему того, что Сталина надо свергать. Их всех посадили в лагеря, причем в разные. Нельзя, как бы вряд ли можно предположить, что Солженицын не знал, что все письма вскрываются и читаются. Это очень странно. То есть я не считаю, что он был настолько идиотом, чтобы этого не понимать. То есть он нарочно по какой-то непонятной мне причине подставил всех своих знакомых, включая свою законную жену, таким образом, что их всех сослали в лагеря. Его, что характерно, тоже послали в лагеря, где он непременно начал на всех стучать, чем, в принципе, заработал место в Шараге, где не работал, а занимался какой-то херней. То есть, фактически, лагерь даже для него особой пыткой не был. То есть, он там как был ботаном, который ни хера не делал, так и остался. Войну, кстати, он это отсиделся в тылу, там, якобы там артиллеристом или еще что-то. То есть, не воевал даже тоже. Вот. И в лагере также не трудился, ничего не делал, зарплату получал и нормально. Потом у него рак яичек случился, ему бесплатно вырезали, как бы отрезали яйцо, это раковое его, вот, абсолютно бесплатно, не вычли ничего из зарплаты, ничего не запросили, вот, за это, а могли бы, он же заключенный все-таки политически, могли бы ничего не вырезать, оставить его дохнуть, могли бы, да, оба яйца срезать или еще что-нибудь, могли бы там запустить этот рак, так что ему там больше еще что-нибудь там удалить пришлось бы, но нет. Как бы вырезали, все нормально, он дожил, да, скольких там лет, ему сколько там, в 100 лет он умер. Он умер в 2011 году, это сколько лет он прожил, ему 90 лет где-то с лишним было. Вот. То есть, ни грамма благодарности к советской власти, к хотя бы коменданту лагеря, где ему была оказана, в принципе, по всей видимости, хорошая медицинская помощь. То есть, после выхода из лагерей он начинает писать всякую срань и хулу возводить на своих лагерных начальников, которые его спасли от анальной расправы со стороны его, в принципе, братьев-заключенных. Самой разной национальности. Вот. Начинает писать всякие гадости про советскую власть в целом, значит, и так далее. Начинает призывать Соединенные Штаты нанести ядерный удар по Советскому Союзу. То есть, если в 20 веке вообще были предатели, да, если такое явление вообще существовало в 20 веке, то Солженицын, он именно такой предатель и есть. Это Эфиальт 20 века фактически. Я даже больше скажу. Эфиальт – это просто герой по сравнению с Сан Исаичем. Вот, то есть, как бы вот… Эфиальт, Иуда и прочие, там сложные у них ситуации были в жизни. То есть, вот когда Эфиальт сдал царя Леонида в Фермопилах, когда Иуда там сдал Христа, ну, Иуды, скорее всего, никогда не существовало, и Христа тоже. Вот. Там у них сложные были ситуации. Когда Брут, там и эти все сенаторы, там Кассий и остальные предали Цезаря, там тоже сложная ситуация была. И в трагедии Шекспира сложность, и в реальной жизни там, скорее всего, сложная ситуация была, даже если по Плутарху судить. Но вот Солженицын, форменный предатель, если вообще предатели хотя бы существовали когда-либо в истории. То есть вот если кто-то должен вместо Эфиальта в аду, на последнем кругу ада сторожить вот ворота, где там Люцифер вморожен в ледяную глыбу по Данте Алигьери, то это Солженицын. Вот там сатана, Иуда и Солженицын рядом с ними вморожен в айсберг. Вот, значит, как бы это вот так оно должно выглядеть. Потому что, как бы, больше скотины, в принципе, история на самом деле не знала. Да, то есть, если так подумать над его биографией. То есть, обыкновенная свинья и, к тому же, бездарный писатель. Абсолютно. То есть, кто угодно пишет лучше Солженицына. Стивен Кинг пишет лучше Солженицына. Вы, я не знаю, лучше Гарри Поттера почитайте, серьезно, потому что это просто какая-то дресня обоссанная. То есть это даже не смешно, на самом деле. Вот реально, откройте «Архипелаг ГУЛАГ» и прочитайте первые три страницы, и вот зацените слог. То есть, серьезно, вот с трезвым умом зацените слог, да, то есть без вот этого массового психоза, когда вам преподаватель в школе объясняет, что это историческая правда, что это великий автор, что это Русь, как бы, да, он знает, как обустроить Россию, что это там гордость нации, что это Достоевский до 20 века и прочее. Это не Достоевский, это петух обыкновенный, у него просто борода такая же. Вот, это вот все, что его объединяет с Достоевским. У него отвратительная проза, он человек-говно, в принципе. То есть вот помните в фильме «Догма» был демон, который был полностью создан из говна. Вот Солженицын, он примерно к той же расе относится на самом деле по происхождению. То есть, как бы, вот знаете, в сказках дядюшки Римуса был смоляной человечек, а вот Солженицын, он говняный человечек, в принципе. То есть, вот если к смоляному человечку все липло, то Солженицын, наоборот, ко всему липнет. То есть, это все помоет, к чему прикасается. То есть, ну, это просто, я повторюсь, человек говно, вот, отвратительный писатель и так далее. Вот вкратце, почему мне не нравится Солженицын. То есть, на самом деле, даже если сравнить, кто мне нравится меньше, Бродский или Солженицын, то Солженицын, пожалуй. Вот. Хотя, на самом деле, да. То есть, в принципе, ничего хуже, чем любить и уважать творчество Солженицына, ну, представить себе невозможно. Больше безвкусицы, как бы, это вообще предел, на самом деле. Потому что можно плохо относиться к людям, которые слишком превозносят, например, Булгакова. Да? Говорят, что вот «Мастер и Маргарита» – это вот величайшая классика русской литературы, там наравне с братьями Карамазовыми и так далее. Конечно, я понимаю людей, которые вот считают, что Булгаков там не дотягивает. Да? Я понимаю людей, которые считают, что вообще в 20 веке толком писателей нормальных не было. Но все писатели 20 века великие по сравнению с Солженицыным. То есть Пелевин – это классика русской литературы по сравнению с Солженицыным. Вот, то есть, серьезно, это как бы… Солженицына можно было бы назвать ширпотребом, если бы его было интересно читать. То есть, вот, если бы его произведения были бы достаточно интересными, чтобы быть ширпотребом, они были бы ширпотребом, но они даже этим быть не могут. Потому что они не просто отвратительно написаны, как бы графоманским абсолютно стилем, да, но их же и читать неинтересно. То есть, это даже не как Говард Лавкрафт, да, вот горячо любимый широкой публикой, да, то есть, все любят Лавкрафта, но у него отвратительный слог, абсолютно отвратительный. Его очень тяжело читать, если вы любите классической литературы. Я, правда, не могу назвать себя любителем классической литературы, но я все-таки что-то понимаю в литературном формализме, да, по крайней мере, в литературной теории, и анализировать это дело умею. Вот, как бы, но вот Лавкрафта можно, в принципе, назвать писателем для широкой массы, как вот Стивен Кинг, например, да. Но заметьте, они пишут, писали. Стивен Кинг, ну, про Стивена Кинга тоже в прошедшем времени уже можно говорить, потому что он перестал писать, только он об этом не знает. Вот, значит, то есть и Лавкрафт, и Кинг, они писали, в принципе, про интересные вещи, в принципе, более-менее интересным таким стилем захватывающим, ты вживаешься в персонажей в каком-то стиле, и некоторые моменты страшно даже читать и так далее. Вот. Некоторые книги, даже Куджи, между прочим, у Стивена Кинга, достаточно серьезная книга. Там в авторской речи высказываются некоторые мысли, интересные касательно свободы воли, особенно ближе к концу, которые очень неплохие. И вообще книга очень мрачная и серьезная, и вот от писателя, который для широкой аудитории писал, такого, в принципе, ожидать обычно не стоит. Не стоит ориентироваться на фильм. Фильм заканчивается не так, как книга. Книга заканчивается лучше, на мой взгляд, хотя многие не согласятся, конечно. Вот. Значит, почему я про Куджи постоянно говорю? Потому что я, по сути дела, кроме Куджи, у Стивена Кинга читал только... Я начал читать «Сияние», но я его не осилил, потому что было очень скучно. Мне надоело очень быстро. Вот. Да, то есть, по сути дела, все остальное я начинал читать, там, «Оно» и так далее. Мне просто как бы скучно становилось, я забивал на это дело, потому что, к тому же, Стивен Кинг – это не такая безумно важная классика, что это не очень престижно, понимаешь? То есть, ты не можешь сказать: «О, я прочитал «Зеленую милю», можете себе представить, да?» И начать строчить монографии на тему на тему «Зеленой мили», да? Вот, и ожидать, что тебя кто-то опубликует, и что это будет вызывать уважение у кого-то, да? С тем же успехом, думаю, что хвастаться тем, что прочитал, я не знаю, там, Джорджа Мартина или там Гарри Поттера какого-нибудь, да? Вот. Но, тем не менее, сравнивать, если с Солженицыным, как бы вот графоман Лавкрафт и ширпотребщик Кинг, они лучше, у них лучше слог, чем у Солженицына. Можете это представить? У Акунина лучше слог, но у Акунина хороший слог на самом деле. Для писателя, который на широкую аудиторию метит, у него достаточно хороший слог. Он как бы изображает постоянно как бы Достоевского, вот, там обороты ворует, в принципе, как бы. Я видел, статья была в интернете, где там были перечислены, во-первых, стихи, вот там, где русские рокеры воруют из классических поэтов строчки, и прозаики современные, когда воруют куски описания из классических авторов. Вот я только не могу, как бы, не, ну, я автора не посмотрел даже у статьи. Вот. То есть, я если найду, я ее кину на стену, ну, хер знает. Вот, то есть, там... Занятно было. Там было много, кстати, про Король и Шут, про то, как они воровали у Высоцкого там рифмы и так далее. Вот. Значит, и в то же время про то, как Акунин как бы воровал куски описательной речи у Толстого, Достоевского, и, по-моему, у кого-то еще Гоголя или Салтыкова-Щедрина, у кого-то такого. Ой, у меня синдром Познера. Я сейчас путаю Гоголя с Салтыковым-Щедриным. Ну, Познер, он, кстати, исправился. То есть, он, когда в восьмой раз сказал эту божественную шутку про унтер-офицерскую вдову, он все-таки сказал, что это Гоголь, наконец-то. Он признал, что все-таки «Ревизора» написал Гоголь, а не Салтыков-Щедрин. Ну, как бы... Ну, может взять пирожок с булочки, в принципе, на эту тему. Его можно поздравить с тем, что он наконец-то закончил школьное образование касательно русской литературы. Вот, выполнил программу, прочитал «Ревизора», 5 баллов, замечательно. Да, то есть Солженицына, я считаю, читать не нужно, просто дело не в том, что это трата времени, а, ну, это вредно. То есть вы испортите себе вкус, как бы заполните голову идеологическими помоями, У вас будет очень странный пример для подражания, возможно, в лице Саны Саичи Солженицына. Про советскую эпоху рекомендую Зиновьева Сан Саныча почитать. У него очень много всего. Гоблин вот записывает аудиокнигу даже «Наша юность и полет» про Сталина. Она очень хорошая. Если вы такое любите, можете ее послушать. Если вам такое не нравится, то вам она и не понравится, в принципе. То есть, если вам не нравится про какие-то исторические эпохи, какие-то очерки из жизни и прочее, то, ну, забейте, просто это не ваше. Вот, а так Зиновьев, он дельный, у него, правда, слог тоже не очень, но я бы не назвал его художественным автором. У него так называемая социологическая проза. Это специфический очень жанр, который он сам изобрел. А так вот, смотрите, советские авторы же были хорошие советские авторы, правильно? То есть был Шукшин. Да, он, правда, рассказы только писал, но как бы хорошие рассказы. Был Чингиз Айтматов, тоже отличный. И чего бы вам их не почитать? Зиновьев был. Вот чего бы вам хорошую литературу какую-нибудь не заценить? Почему вас всегда тянет на какое-то говно? Вот Солженицын. Еще вот если проза советская, то Солженицын обязательно. Либо Пастернак, доктор Живаго, тоже великое произведение, замечательное. Вы еще Алые паруса, как бы там, там Грина вспомните. Это на одном уровне, кстати, доктор Живаго и Алые паруса проза. Вот, то есть там это абсолютно. Вот, любой литературовед, который стоит который правильно зарабатывает свой хлеб, скажем так, заслуженно ест свой хлеб, скажет вам, что доктор Живаго говно. То есть еще Пастернак, он отличный поэт, но прозу писать не умел. Хотя, как бы, вот Иванов Вячеслав Всеволодович интересно очень высказал точку зрения, что несмотря на то, что доктор Живаго все-таки говно, но вот ранние рассказы Пастернака, ранние рассказы Пастернака, которые, конечно, были прозаические, они все-таки хорошие очень. Особенно на фоне доктора Живаго. Это очень интересная точка зрения, учитывая, что я не читал ранних рассказов Пастернака, я не знаю. Вот, как бы... Я Бабеля читал. Из вот этого вот как бы набора еврейских классиков русской литературы 20 века. Ну, у Бабеля неплохие рассказы. Вот мой первый, как это называлось-то? Мой первый гонорар, по-моему, называл. Мой первый гонорар, хороший у него рассказ. Вот, такой специфический. Да и про то, как он гуся резал и так далее, это сам неплохо. Вот. Но там стиль специфический, то есть любители Толстого просто дико возговнятся, потому что там нету предложений на 3 страницы. Вот. То есть как же можно читать произведение, где предложение не длится там, на 1,5 страницы, вот, и ты никогда не дождешься точки. Да? У Бабеля предложение по 3 слова обычно длятся. Вот, все в среднем. То есть у него абсолютно противоположный стиль. И там тоже можно, в принципе, долго очень анализировать. Да, то есть вот хороший автор рассказиков таких. То есть смотрите, очень много хороших писателей. Зачем обмазываться всякой сранью? Зачем вам Солженицын обоссанный? Он петух. Как бы, зачем помоется? Как бы об этом. Все равно, что дырявой ложкой как бы это есть. Вот, значит, что было бы, в принципе, с Солженицыным в лагере, если бы за него не вступились как бы высокостоящие люди своевременно, если бы он не скозлился и не стал стукачом своевременно. Он только бы из дырявой посуды дырявыми ложками там бы и хлебал. И очко у него было бы такое, что ведро со свистом пролетало бы к моменту выхода. Но как бы вот ему свезло в этом плане. Сергей Весна пишет. Таки здравствуйте, Анатолий. Не поделитесь своими мыслями о Билли Маре. Мне вот, например, нравились его ранние стендап-выступления, до того, как большую часть их стало занимать высмеивание республиканцев. Слишком уж эта его комедия политических наблюдений примитивна, как по мне. Иногда смотрю его программу по HBO. И вот у меня сложилось мнение, что мужик, он вроде умный, хоть и либеральной наивности ему не занимать. Но в отличие от либерастов, у которых политическая программа заключается только в разрешении всем всего, кроме, конечно, права на владение оружием, у него, как я думаю, все же есть какие-то более-менее вменяемые мнения о проблемах нашего времени и их решениях. Ну смотри, Сергей, мне вообще любопытно, что кто-то на русском языке задал вопрос про Билла Марра. Я вообще не ожидал. Я, конечно, пощу его выступление на стене, но все-таки, судя по тому, как ты формулируешь свой вопрос, ты как бы о нем узнал не от меня. И последний раз, когда я проверял, статьи про Билла Марра на Википедии на русском языке не было, была на украинском только. Ну, на английском, конечно, тоже была, но я имею в виду, из наших языков было только на хохлятском. Вот, значит, я оттуда узнал, что имя Билл по-хохлядски пишется через «и» с точкой. Ну, очевидно, потому что в хохлядском как бы нет гласных, кроме вот этой «и» с точкой. Значит, так, что я хотел сказать? Да, Билл Марр, он да, в целом довольно примитивный либерал, хотя он называет себя либертарианцем. Чем в какой-то степени доказывает, что либертарианцы на самом деле левые, вот, хотя зачастую считают себя правыми. То есть, как бы, ну, я могу долго очень троллить на тему того, что национал-социалисты это леваки на самом деле, да, вот. Но с моей точки зрения, на самом, ну, они просто нечистые правые, эти, как бы, нации. Но вот либертарианцы, они просто леваки на самом деле. Просто леваки, то есть во всем, что важно, да, во всем, вот, что касается важных вещей, они левые. Потому что они за всеобщее избирательное право, за равенство всех перед всеми и так далее. Правда, тут стоит еще оговориться, что либертарианцы, те, которые совсем радикальные, они просто против государственности как таковой. Но мы как бы не будем вдаваться в как бы мысли психически больных людей. То есть мне неинтересно. Как бы, это все равно, что спорить с человеком, который сидит возле унитаза и жрет говно. То есть ты будешь его убеждать в том, что говно есть нельзя. Ну, как бы, по-моему, там несколько кубиков галоперидола решат, возможно, может быть, укол бензина в мозг, вот, или что-нибудь в этом роде, но спорами там уже ничего не решить. Поэтому если человек радикальный либертарианец, объективист, да, то есть последователь Айн Рэнд, вот, какой-нибудь радикальный анархист тоже, то тут, ну, последователь Кропоткина в 21 веке, то тут, ну, без вариантов, тут, к сожалению, ничего нельзя сделать, это диагноз на самом деле, это печально, конечно, когда люди так сходят с ума, но как бы это случается. Ну, то же самое о коммунистах, можно сказать, на самом деле, тоже поехавшие абсолютно люди. Вот, там споры тоже бессмысленные. Значит, да, ну, в основном, что мне не нравится в Билле Марре, в принципе, то же, что и в Сэме Харрисе, например, это его выступление касательно ислама, то есть он, в принципе, он, видимо, ну, не понимает, что он говорит то же самое, что говорят и пропагандисты, ваххабиты. То есть вот он говорит, что изначальным свойством ислама является насильственный джихад. И ваххабиты говорят то же самое. То есть, заметь, вот Билл Марр говорит это, и ваххабиты говорят то же самое. Вроде бы у них цели разные, да, но что-то они говорят одно и то же. Вот как так? Интересно, девки пляшут, да? Специфическая ситуация. Вот почему-то либералы, которые говорят подобные вещи про ислам, они вот до них не доходят, что они, по сути дела, выполняют задачи радикальных исламистов за радикальных исламистов. То есть они убеждают достаточно таких условно, скажем, либеральных суфиев, да, и прочих прогрессивных мусульман, условно скажем, прогрессивных, опять-таки, понятие достаточно расплывчатое. Вот, ну, прозападных, скажем так, мусульман в том, что нет, на самом деле они не мусульмане, а настоящие мусульмане, они в ИГИЛ. Понимаете, в чем дело? Вот, то есть, ну, Билл Марр, он, в общем-то, открыто это говорил в своих выступлениях. У него четко есть вот слово в слово, что настоящие мусульмане – это радикальные исламисты. А те, кто, в принципе, согласны идти навстречу западным идеологиям, они не настоящие мусульмане. То есть он говорит, мы поддерживаем не настоящих мусульман, которые изменяют свою религию, ее перевирают, и мы не поддерживаем настоящих мусульман, которые вырезают людей там, режут, потому что в этом свойство ислама изначально. То есть это поступок либо идиота, либо провокатора, да, как говорит Владимир Владимирович, да, либо дурак, либо провокатор. Вроде не дурак, как бы. Из этого как бы проистекает как бы второе. Видимо, нарочно он что-то такое творит. Вообще, я думаю, что как бы, ну, ему, кроме того, что ему как бы сторонники Обамы отваливают денег, наверное, немеренно, да, но ему, скорее всего, платят и пропутинские всякие пропагандисты тоже, потому что у него есть всякие такие сентименты в стиле, как бы вот Америка должна оставить в покое Украину, да, не вмешиваться в это дело и так далее. То есть тут это типичная риторика Russia Today на самом деле. То есть он во многом еще выступает со всякими заявлениями в стиле Russia Today, что просто очень странно, на самом деле. Я в жизни не поверю, что он действительно во все это верит. Тем более, что несколько лет назад он высказывался совсем в другом ключе. И касательно Путина, и касательно всех. То есть в этом плане Билл Марр, у него мнение, в принципе, как дышло, там, куда повернул, туда и вышло. Вот ему кто больше занес, вот это про тех он и говорит. То он был как бы на стороне Израиля, а сейчас в последнее время что-то вот он, нет, вот Израиль нарушает права человека, какие-то там, опять про слезинку пидораса, как бы это началась речь там. Ну, ни одно счастье на земле не стоит слезинки пидораса, это общеизвестная мудрость. Вот, в принципе. Значит, как бы, да, давайте, конечно, свободу Палестине, безусловно. Конечно, да. Вот, если Палестина будет свободна, там сразу все счастливо заживут, вот, изберут себе братьев-мусульман, это как это у них водится, это в правители, и будут жить свободной, прекрасной жизнью, вот, как бы под боком. И мирно, конечно, с Израилем. Никто не будет направлять ракеты на Израиль, безусловно, это очевидно. Вот, конечно, дайте всем как там, там волю, права человека и так далее. Конечно, потому что, ну, с точки зрения мусульман, у вас тоже есть права человека. Каждый человек имеет право принять ислам. Вот, это же очевидно. Что же права человека, правильно? То есть, вот, ты примешь ислам, и тогда у тебя будут все остальные права. Вот, это же нормально. Вот, все, как бы, все правильно. Вот, поэтому, конечно, свободу Палестине, безусловно. Да, ну, то есть, мое мнение о Билле Марре, оно такое, что он, конечно, смешной, как бы, да, то есть его послушать забавно, но он иногда такое говорит, что волосы на жопе дыбом встают. Дмитрий Журавлев пишет «Маргинал». Что думаешь о Гордере Юстейне и его книге «Мир Софии»? Понятия не имею, кто это и что это за книга. Ты переоцениваешь мои знания в области что, к чему бы ни относилась эта книга, я не знаю даже, художественная она или нет. Степан Хайдеггер. Степан Хайдеггер пишет. Первый вопрос. Привет, Толян. Как относишься к российскому образованию? Как лучше поступить, если родители заставляют получать вышку, а мне хватило 2 курсов технического вуза, чтобы понять, что у нас в стране с этим пиздец. Хочу быть лингвистом или философом. Куда поступить или что делать? Саморазвитие стоит рассматривать как вариант. Расскажи на своем примере о получении образования. Извиняюсь, если подобная тема была. Заранее спасибо. Извини, Степан, а как бы у тебя родители богатые, что ли, или что? Я понять не могу. Ты так относишься к вышке, как будто она нужна исключительно для саморазвития. То есть, исключительно для того, чтобы получить кучу знаний, да? И быть уберменшем. Но ты понимаешь, что это не так. Вышка, она нужна в основном для того, чтобы устроиться на престижную работу и получать деньги, как бы. То есть, это, ну, в 21 веке в капиталистическом государстве это так или иначе основной смысл высшего образования. То есть, возможно, если ты из безумно богатой семьи, в таком случае у меня закономерный вопрос, почему бы тебе не скинуть мне денег на PayPal, поддержи как бы это безработного лингвиста, да, вот, как бы, то есть, если у тебя безумно богатые родители, и тебе просто не нужно работать, то, конечно, не получай вышку, но я сомневаюсь, что это так, да, то я думаю, тебе вышку стоит получать, и не на лингвиста или философа. Это ты прикинь, вот на кого ты можешь устроиться, выучившись на философа. Это очень банальные сейчас я вещи говорю. Тебе, наверное, родители об этом уже говорили 100 раз. И я, возможно, тебя безумно разочаровываю, да, когда говорю настолько некрутые вещи, что, мол, да, тебе как бы надо будет куда-то устраиваться, и что учиться на философа – это не полезно. Но серьезно, даже я не учился на философа, по сути дела. То есть, на лингвиста ты, может быть, можешь пойти, но это зависит от того, куда. Да? То есть, в России, в принципе, я не знаю, куда ты можешь пойти на лингвиста. По-моему, в России кафедра лингвистики – это, как правило, часть факультета филологии. По крайней мере, в МГУ оно так устроено. То есть, в России лингвистика – это раздел филологии, потому что в России все через жопу. Вот, как бы. Ну, в целом… То есть, ты, если идешь на лингвиста, получается, ты идешь на филолога. То есть, у тебя будет диплом филолога. Вот куда ты пойдешь как филолог? Переводчиком, может быть, в лучшем случае. А ты языки знаешь? Ты, может быть, не знаешь языков. Вот если ты знаешь языки, то, может быть, да, ты пойдешь на филолога. Особенно, если это языки какие-то полезные, да. Китайский, например, какой-нибудь, да. Особенно, вот... Правильный китайский, да, основной мандарин, который английский, хотя бы, хотя экспертов по английскому сейчас хоть жопой кушай. Вот, ну, я не знаю, испанский, может быть, французский какой-нибудь, хотя это уже не так котируется. Вот, в принципе, в России нужны специалисты по тюркским разным языкам, татарский, например, можешь какой-нибудь выучить. Это все-таки второе по численности, как бы, ну, это первое по численности этническое меньшинство в России. Вот, то есть, это второе по численности этнос после русских. И большинство русских, как бы, татары, но не говорят на татарском. Вот, так что, в принципе, татарский какой-нибудь выучишь. Вот, замечательный язык. Значит, то есть такое, как бы, я не уверен, что тебе стоит идти. На философа не нужно идти. Да. Хотя, опять-таки, если ты из безумно богатой семьи и тебе не нужны деньги, то вообще на кого хочешь, иди. Или занимайся просто самообразованием, какая тебе разница, читай книжки просто. Плати там репетиторам каким-нибудь частным. Мне плати за уроки по философии и лингвистике. Я все равно научу тебя лучше, чем преподаватель какого-нибудь говна, особенно по философии в России, серьезно. То есть, как бы, ну, я. Дело не в том, что я отличный специалист просто по всем областям философии. Это не так. Но дело в том, что в России философию преподают, как правило, идиоты, которые образование получали при СССР и знают только диамат. То есть, это шизофреники и сектанты, на самом деле. Вот. Поэтому, как бы, тут, к сожалению, у тебя серьезная проблема. Второй вопрос. Что делать, если не можешь заткнуть феминистку? Как научиться грамотно поставить их на место? Ну, не можешь заткнуть феминистку, заткни ее себе за пояс. Не, ну, на самом деле, смотри, феминистку, как правило, заткнуть нельзя, потому что они зачастую являются психически больными людьми. То есть тут опять-таки спорить с больными людьми бесполезно. То есть если человек, я не знаю, как бы сидит в углу комнаты, соскабливает у себя с кожи кусочки коросты и жрет их, то ты же не будешь с ним спорить, что жрать собственную коросту – это вредно, возможно, для организма. Но он больной, он шизофреник, там, у него глюки, ему, может быть, ангелы там, на плечах говорят, чтобы он там, это, жрал собственную кожу. Ну, что ты будешь ему аргументы какие-то приводить? То же самое и с феминистками, особенно которые бодипозитив. То есть, это клиника, на самом деле. Это печально, как бы, нет ничего грустнее, чем сумасшедшие люди, на самом деле. Вот, то есть, как бы, особенно, когда человек был нормальным, а потом ебанулся. Вот, это всегда грустно. Но тут поделать ничего нельзя. А бывают нормальные феминистки, конечно, но чем дальше текут годы, да, тем меньше, в принципе, их становится, потому что, в принципе, феминизм добился всех своих конкретных целей. То есть, женщины имеют те же права, что и мужчины. То, что есть какая-то разница в заработной плате, ну, это, как бы, во-первых, я люблю троллить феминисток на тему того, что, ну, женщины получают меньше, чем мужчины, а вот в порнухе наоборот. Порнуха, между прочим, все компенсирует, потому что в порнухе женщины получают там раз, вот, я не знаю, 20 больше, чем мужчины. Вот, так что это как-то выравнивается все таким образом, так что, как бы, не беспокой свою, как бы, приятно выглядящую маленькую голову этими проблемами. Это же, как бы, не твоего ума дело, на самом деле, солнце. Вот, так что, как бы, феминистку, да, можно заткнуть вот подобными вещами. Правда, она может тебя избить, да, то есть, если это такая феминистка, вот особенно бодипозитив, да, которая волосатая, здоровая такая, ну, как бы, тут лучше по скайпу вот заниматься подобными вещами. Третий вопрос. Как обосновать быдлу, что Бродский и Шопенгауэр полное говнище и хайпа не заслуживают? Ну, Бродский, смотри, открываешь стихотворение «Памятник лжи» и начинаешь его зачитывать. Любой человек с каким-либо чувством вкуса, который, в принципе, понимает, что такое стихотворение, что в стихотворении что-то должно быть, да, либо рифма, либо ритм, либо аллитерация, либо какая-то образность, которая со вкусом, какие-то метафоры, метонимия какая-нибудь, которая со вкусом подобрана, а не просто какой-то бред, да. Вот, любой человек признает, что памятник лжи – это кусок говна, который мог написать только полный дебил, который не умеет писать стихи, да, вот, который просто, как бы, ну, обманывает людей, потому что большинство людей, они, в принципе, абсолютно безвкусные идиоты, которые повторяют за тем, что услышали от сверстников, от преподавателей в школе, там еще там, это, в 2 года, вот, о том, что Бродский – это безоговорочная классика, и что это как бы гений поэзии и так далее. Вот. И просто повторяют это друг за другом. Про Солженицыным такая же история. Вот та же история со всеми юмористами советскими, там, Геннадий Хазанов, прочие там, эти бездарные кретины, которые ни одной смешной вещи не сказали в своей жизни. Вот по блату там пробрались на телевидение, как бы, Хазанову надо было это. Он на повара учился, ему поваром надо было быть всю жизнь. Но связи, понимаешь, связи. Вот пробрался Карцев, такой же бездарный кретин на самом деле. Это раки по 3 рубля, раки там, по 5, ну, замечаю, отлично, а шутка где? Вот, то есть, шутка состоит в том, что он со смешным лицом все это говорит, ну, прекрасно. То есть, ну, Петросян, это все абсолютно весь советский юмор, вот этот вот, вплоть до Жванецкого, до всех вот этих вот, как бы, великих людей, это все уровень Петросяна на самом деле, только у Жванецкого слов больше длинных. Вот. А на самом деле, вот что Петросян, у него смысл в том, что он выходит на сцену, начинает трясти ногами. Да, как бы, и всем дико смешно. Вот, потому что это Первый канал, и смотрит только быдло, да. Вот. То же самое, в принципе, и Карцев, и Хазанов, и даже Жванецкий. Это все одинаковая херня для людей без чувства юмора, которые смеются исключительно потому, что окружены смеющимися людьми. Ну как, ну все засмеялись, правильно? Ну и я буду смеяться, че. Че, я особо умный, что ли, ёлы-палы? Че, как бы, или че, я не пойму шутку Жванецкого, что ли? Конечно, Как бы, конечно, Жванецкий, великий юморист же. Как можно не смеяться над шутками Жванецкого? Вы слышали последнее выступление, которое даже Доренко обоссал на радиоэфире, да? Вот настолько оно говёное было. Вот на самом деле оно ничем не отличается от всех остальных выступлений Жванецкого. Он всегда такой был, ребята. Он всегда такой был. У него после вот этого там «Отличный Григорий, нормальный Константин» или как там был, «Но у нас с собой было», там вот и эти все дела. После этого он ничего хорошего не написал абсолютно. Вообще ничего. У него ни одного смешного слова он не сказал в своей жизни, ни одного смешного предложения, ни одной шутки. Вот. То есть это все бездарности абсолютные в плане юмора. Просто это как бы. Ну, Жванецкий в меньшей степени на самом деле. Но вот всякие полные кретины, там Хазанов какой-нибудь обоссанный, там, не знаю, Ермольник. Ермольник это вообще просто. Дебил просто конченый. Вот его вот на последних передачах, где он выступал там на прямом эфире против дакхантеров там и так далее, это же дегенерат абсолютный. То есть, во-первых, как бы прекрасное телевидение, прекрасное ток-шоу позвали человека, который 40 лет изображал на сцене цыпленка табака в качестве эксперта по дог-хантингу. Ну, конечно, он выходит, как бы на это, заходит в студию, начинает говорить, что нет, бродячих собак убивать нельзя ни в коем случае. Как бы, ну и что бродячие собаки оккупируют улицы полностью, а вы ходите по другим улицам, и все будет нормально. Ну, прекрасно, замечательный человек, полный кретин. Просто поехавший дегенерат абсолютный. Просто, я не знаю, у него маразм случился, что ли, у Ермольника, или он всегда такой был. Просто, ну, как бы раньше заценить его убеждения было невозможно, потому что при СССР как бы не было ток-шоу, куда приглашали всех дебилов, дегенератов и идиотов. Вот, как бы, как на подбор, чтобы они несли херню, да, как бы 2,5 часа. Вот, поэтому как бы, ну, нельзя было заценить вот всего накала идиотии, который вот, и бурление говна, который творится в голове у типичного советского интеллигента, да? Вот, значит, ну, Ермольник тоже великий юморист, да, и Хазанов, и вот и Карцев, и так далее. Люди ни одной смешной вещи не сделавшие, не сказавшие за всю жизнь. Вот это юмористы настоящие, безусловно. На их фоне даже Задорнов, это просто Марк Твен. Вот, то есть, это просто охереть. То есть, серьезно, уровень Петросяна. Уровень Петросяна, только вот более, скажем так, более претенциозно. То есть более так тихо, более так с расстановочкой, так, знаешь, с полуприкрытыми глазами, как вот у Карцева у него стиль такой всегда был, да. Вот, то есть это вот, ну вот, да, вот так вот. Ну, прекрасно, замечательно. Великие юмористы, просто 5 баллов. Серьезно, ну это как бы это хуже Юры Хованского. Я вам абсолютно серьезно. Это хуже Камеди Клаба на самом деле. То есть Камеди Клаб это просто объективно прогресс на фоне там какого-нибудь Хазанова, Обусранова и так далее. Вот, то есть убедить быдло в том, что Бродский плохой поэт, невозможно. Потому что быдло, которое, особенно сельское всякое быдло, которое приехало из какой-нибудь Перди, да, в Москву или в Петербург, вот, которое узнало о том, что вот есть такой поэт, Иосиф Бродский был, да? Был такой писатель Довлатов. О, какие охуенные писатели! О, нужно обязательно прочитать все их книги и навязывать вообще всем, кого встречаешь. А есть еще западные. На Западе тоже есть литература, надо же. Есть Сартр, есть Камю. Ну-ху-ху! Пауло Коэльо, нихера себе! А есть же еще и нехудожественная литература. Карлос Кастанеда, например. Ого! Только это ж вообще ебануться, обосраться и не встать. Это ж просто гений пера, Нобелевскую премию сразу. Как бы дайте две. Это ж просто гениально. Все прочитать, вообще все. Форсить вообще перед всеми это говно нужно. А есть же еще классическая литература и классическая философия. Есть проза Вальтера Скотта, есть Шопенгауэр. И такое существует, надо же, ёб твою мать, нужно просто, как бы, я не знаю, сколько еще этот сарказм можно продолжать, да, но вы поняли идею, то есть это все говно, которое читают идиоты, которые нормальной литературы не читали просто. То есть проза Вальтера Скотта, вот Айвенго, вот это сраное, вот это вот Уэверли и прочее, это все вот, это вот серьезно, вот, блядь, как бы я даже не представляю. Это очень плохо, это ширпотреб, по сути дела, который по ошибке люди принимают как классическую литературу. То же самое Шопенгауэр. У Шопенгауэра есть креативные хорошие идеи, но их можно уместить на одной странице А4, ну, с единичным отступом. Да? Как бы все. Все идеи Шопенгауэра можно там выписать. Остальное, все творчество Шопенгауэра состоит из предельной мизантропии, ничем не ограничиваемой, как бы идиотского подросткового женоненавистничества в 60 с лишним лет, что очень нехорошо выглядит. Вот, каких-то это божественных шуток, да, как бы это всякой петросни в духе афоризмов житейской мудрости, ну, которые забавные действительно, но это книжка в стиле Задорнова там или Димы Ларина и так далее, то есть, ну, тоже божественная великая литература. Вот, как бы, и всяких охуительных историй про научные открытия, как бы, которые там, ну, на уровне Аристотеля примерно находятся у Шопенгауэра. Вот, как бы, так что на свой страх и риск Шопенгауэра можете читать. Лучше Шопенгауэра в пересказе, ну, чтобы время просто не тратить. А так можете заценить, конечно. Ну, Шопенгауэр, он не намного более ценен, чем Акунин. Хотя, конечно, несколько вот идей, да, если вот ограничиться пересказом его идей, вот просто в формате А4, да, просто вот краткий пересказ его идей, то достаточно толково было бы. Но поскольку там огромные книги, вот «Мир как воля и представление» и прочее, все состоит по большей части из какой-то херни, какой-то воды, какой-то менструации сплошной, просто эмоциональной, просто какой-то дрочево, вот, то это, в принципе, никому не нужно. Так, четвертый вопрос. Я ньюфаг. Не знаю этого. Дугин вообще как? Стоит ознакомление? Или как и все МГУ, говнище. Ну, смотри, МГУ, во-первых, не все говнище. То есть технические факультеты, насколько я знаю, там нормальные. Но вот гуманитарные там полное говно, да, есть такое. Вот. Потому что я сколько не общался с выпускниками философского факультета МГУ, они все дегенераты, я ни одного нормального человека не знаю, который окончил философский факультет МГУ. Они все дебилы. То есть, вот как бы встречаешь это ВКонтакте выпускника философа из МГУ, ну, идиот, сумасшедший, как бы там сразу видно. То есть там, ну, сплошные Ильи Николаевичи, как бы сплошь и рядом. Да. Дугин среди них самый нормальный. То есть там два нормальных человека есть. Дугин, который, ну, с точки зрения большинства людей, сумасшедший просто. На самом деле он просто постмодернист, образцовый постмодернист. Вот. И есть еще, по-моему, Вадим Васильев его зовут. Он юмовед, аналитический такой философ российский, пожалуй, единственный аналитический философ в России. Толковый достаточно, у него неплохие исследования в области Давида Юма, но у него очень все такое выборочное, очень все специфическое. То есть, вот как вот Световидов, да, эксперт по Ницше с очень узкой специализацией, также вот и этот самый Васильев, если его так зовут, я не уверен. Вот этот Васильев, он эксперт по Юму и очень мало в чем еще педрит, насколько я понимаю. Вот. Что отчасти печально, но отчасти неплохо, потому что Юм довольно толковый философ. Значит, да, ну, Дугин хороший, стоит ознакомления. Проблема в том, что Дугин стоит основательного ознакомления. Если ознакомляться с Дугином недостаточно основательно, то ты просто не поймешь, в чем, собственно, дело. Потому что, когда ты читаешь и смотришь лекции Дугина, важно понимать, что он постмодернист. То есть он вроде бы отстаивает какую-то позицию, но вместе с тем он ничего не отстаивает. То есть помнишь, вот в «Игре престолов» в последнем сезоне там вот есть этот культ многоликого бога, да, где там убийцы, которые постоянно представляются под разными именами, рассказывают разные биографии, выдумывают на ходу, вот, как бы, то есть постоянно всех наебывают, как бы, просто потому что у них как бы нет идентичности своей, потому что они как бы ее отменяют в ходе своего тренинга вот этих вот убийц, да, вот, ну, как бы вот постмодернистская философия, как бы постмодернистский традиционализм, он работает примерно так, потому что они постоянно рассказывают разные совершенно истории метафизические про мир окружающий, потому что с точки зрения традиционалиста радикального, как и коим, безусловно, является Сан-Гелич Дугин, с точки зрения подобного традиционалиста, все мифологические системы в мире одинаково истинны, потому что миф – это и есть реальность. То есть реальность, абсолютная реальность – это миф. А вот то, что мы называем реальностью, да, то, что мы, вот научные позитивисты, называем реальностью – это просто один из возможных мифов. Понимаешь? То есть вот есть мифы Древней Греции, мифы Древней Скандинавии, есть вот боги там в японском синтоизме, есть боги у индусов, есть боги там у каких-нибудь папуасов в Новой Гвинее, там тысячи пантеонов самых разных, вот, боги аборигенов Австралии, вот, все эти боги существуют, все, вообще все. При этом существует еще и истина научных позитивистов, то есть наша. Да, с точки зрения Дугина. Все эти мифологии, они абсолютно равноправны. То есть, вот есть мифология, в которой как бы мир появился, там, я не знаю, из жопы гигантского лобстера, там, ну, я на ходу придумываю, да. Вот, там есть мифология, где там мир появился из пупка, там, вот, там я не знаю, бога какого-нибудь океанического говна. Вот. А есть мифология, в которой вот, мы используем научный метод для познания объективной реальности. И с точки зрения Дугина это имеет одинаковый смысл абсолютно. То есть постмодернистская половина Дугина, она как бы говорит, что все одинаково бессмысленно. То есть ни в чем нет смысла абсолютно. Но традиционалистская половина Дугина как бы говорит, что во всем есть этот один одинаковый мощный стержень в виде традиции. Вот традиция, она есть везде и во всем. Другое дело, что традиции все разные. Но вот традиция, она есть традиция позитивизма, есть традиция православия, есть традиция синтоизма, есть традиция первого, второго, третьего. Вот, и они все равноправны, одинаковые, и они все одинаково священны. То есть у Дугина есть как бы две стороны. Одна постмодернистская, которая говорит, что все бессмысленно, ко всему нужно относиться с иронией, и все как бы одинаково не имеет никакой ценности. А другая половина традиционалистская, она говорит, что все имеет наоборот. Все традиции имеют первоначальную, самую неопровержимую вселенскую ценность, потому что через традицию мы рассматриваем вообще все, и через традицию мы не просто рассматриваем окружающий мир, а через традицию мы существуем просто. Потому что мы как вид вещи, которые есть, как Дазайн, да, по Хайдеггеру, мы существуем в этом контексте вот этого множества каждодневных практик. Да, то есть мы существуем в контексте того, как мы пользуемся дверьми, окнами, полами, потолками, люстрами, свечами, шкафами, телевизорами, компьютерами, собственными руками, как мы стрижем ногти, как мы моем волосы, как мы молимся нашим богам, как мы ходим по улице, как мы пересекаем дорогу, как мы улыбаемся или не улыбаемся прохожим и так далее. Мы существуем в контексте всего этого, и мы состоим из всего этого. И все это в то же время составляет нашу традицию. Это в какой-то степени традиция, это привычка, передающаяся через поколение. То есть это и есть совокупность этих самых практик. А поскольку мы представляем из себя всего лишь кусочек совокупности этих самых практик, всего лишь один пучок этих самых практик, временный, который конечен, который в какой-то момент прекращает свое краткосрочное бытие, мы в какой-то степени наше бытие, оно имеет место через традицию. Ну вот с точки зрения Дугина и вообще вот этих вот подобных хайдеггерианцев, оно так работает. Оно так работает, то есть с одной стороны ничто не имеет смысла, с другой стороны, традиция имеет смысл, а традиция, она во всем. То есть, как бы. Вот так вот. То есть понять философию Дугина на самом деле, по-настоящему ее понять, не так, как вот я просто сейчас объяснил, да, в двух словах, а действительно вот как-то в это дело проникнуть, на самом деле сложно, потому что он непростой философ. То есть можно там отнекиваться, типа, ну, он поехавший и так далее, но это просто леность ума, понимаешь? То есть сказать, ну, Дугин поехавший, ну, Славой Жижек поехавший. Нет. Кургинян поехавший. Вот Кургинян действительно, он все, он приехал благополучно. То есть в начале своей карьеры он что-то нормальное мог задвинуть. Сейчас он уже все как бы того там как бы мания фурибунда во все поля. Значит, а шизофрения, как и было сказано. Значит, а Дугин, как бы у Дугина еще есть что сказать, как бы, хотя он что-то в дебатах редко участвует. У него отличное есть видео, где называется «Русская идентичность. Ответы на вопросы», где он после какой-то лекции про русскую идентичность отвечает на вопросы зрителей. Он там, в принципе, он всегда отвечает достаточно хорошо зрителям. То есть очень жаль, что он редко это делает. Да, ему стоит почаще это делать, ему стоит поменьше выступать перед всякими западными идиотами, там, вроде Алекса Джонса. Хотя, по-моему, он на шоу Алекса Джонса ни разу не выступал. Но на всяких вот этих вот консервативных либертарианцах, да, западных он выступает на этих всяких передачах, всяких это полуфашистских каких-то радиопередачах европейских, которые никто не слушает и так далее, своим ужасным акцентом, он просто только подрывает себе авторитет на самом деле. Я не знаю, зачем он это делает, но это просто очень плохо выглядит. Ему стоит в России укреплять эффект своего этого движения, набирать побольше как бы пассионарной молодежи в свой Евразийский союз молодежи, но почему-то вот он как-то этого не делает. Это большая ошибка с моей точки зрения. Да, но Дугин толковый. Другое дело, что если ты начал изучать творчество Дугина, и внезапно тебе как бы кажется, что это полное говно, то в этом только твоя вина, потому что ты его неправильно изучаешь, не с той стороны. Проблема в том, что Дугин, он действительно очень сложен. И самое неприятное, что он действительно лажает очень часто. То есть он очень часто говорит вещи, которые неправильные. И отделять мух от котлет очень тяжело, учитывая, что он разговаривает зачастую как сумасшедший, зачастую умышленно. То есть вот его анализ песни «Морская черепашка по имени Наташка» с точки зрения философии Мартина Хайдеггера, чего стоит. А его анализ песни «Зеленоглазые такси» философски тоже, ну, все. Великий философ, безусловно. Но это же специально, он не нечаянно это делает, как бы, очевидно. И его лекция про хороводы и про армию водяных и домовых, как бы, ну, опять-таки. Хотя многие считают, что он всерьез сказал, но это надо быть очень специфического мнения о Дугине. Да. То есть тут важно уметь как бы отделять мух от котлет. То есть когда начинается троллинг 80-го уровня, как там про братолюбие, про хороводы, про морскую черепашку и так далее, вот философии. Но философия у него в основном в философских лекциях. То есть не стоит ожидать, что он в кратком каком-то опусе для интернет-канала Россия.ру или как-то говно называется, раскроет все тайны мироздания. Нет, он там, скорее всего, расскажет про то, что гомосексуализм – это сатанизм или еще что-нибудь в этом роде, про добродетель братолюбия и так далее. То есть там в основном все так будет выглядеть. Значит, а так посмотри его лекции. Там, я не знаю, про Чингисхана что-нибудь интересное. Там, ну, на самые разные темы. Он и про философию, и про антропологию, про социологию, вообще про все рассказывает. У него огромные, правда, пробелы в философии, в области логики той же, потому что он не понимает просто, что это такое. Вот, он дикую херню несет про аналитическую философию и так далее. У него огромные пробелы. Но он очень мощный эксперт в области неоплатонизма. Он титанический эксперт в области Хайдеггера, например, и так далее. То есть его работа по как бы его попытке как-то как-то совместить философию Хайдеггера с языческим неоплатонизмом, это при том, что Дугин православный, старовер, между собой старообрядец. Вот, значит, попытки совместить Хайдеггера с языческим неоплатонизмом, они как бы... Что это за херня только что была? Его попытки совместить философию Хайдеггера с языческим неоплатонизмом, это, между прочим, очень это стоящая достаточно вещь, весьма сложная. Но, как бы, он очень часто лажает. Причем он очень часто лажает даже в культурологических моментах. И отделять мух от котлет сложно, безусловно. Но если тебе интересна эта тематика, то Дугин стоит ознакомления. Если тебе не интересна тематика традиционализма, если тебе не интересна вот такая вот антропология, особенно с позиции не аутсайдера, а инсайдера, да? То есть антропология с позиции человека, который внедряется в чужую культуру и рассматривает ее изнутри. Если тебе не интересны подобные исследования, или они интересны с какого-то другого подхода, более научного, то Дугин не стоит ознакомления абсолютно. То есть тут уже выбирай сам. Если ты любитель, если тебе любопытно про Хайдеггера, да, рекомендую первые две лекции, а лучше первую одну даже лекцию из цикла лекций про Хайдеггера у Дугина. Если тебе интересна политическая философия, рекомендую весь цикл лекций Дугина по политической философии. Он весь хороший. Вот. Если тебе интересна структурная социология, структурная антропология и прочее, там множество циклов лекций на эту тему. Если тебе интересна философия постмодернизма, анализ искусства с точки зрения философии постмодернизма и всякое такое, ты этого тоже очень много найдешь у него. И это тоже правомерная абсолютно философия, правомерное абсолютно гуманитарное исследование. Вот, а как бы, но если ты далек от всего этого, пожалуйста, как бы никто не заставляет. Это не что-то безумно важное на самом деле. Особенно, как бы, тебе это не нужно. Если ты, например, вот ты вроде два курса технического вуза, да, прошел, да, решил забросить, правда, не знаю почему. Может быть, ты гуманитарий, да, тогда, наверное, ознакомиться с Дугиным стоит. А может быть, ты технарь прирожденный, тогда давай лучше, как бы, если философия интересна, то почитай Готлоба Фреге. Почитай, ну вообще почитай отца и мать свою в первую очередь, но почитай там Готлоба Фреге, Бертрана Рассела, вот, и так далее. То есть этих людей, как бы, они тоже достаточно приятны в ознакомлении, стоят ознакомления на самом деле. То есть вот можешь заняться этим, как бы, вот. Пожалуй, все. Я, пожалуй, на сегодня закончу, потому что я долго уже говорю. Я долго говорил про двух бородатых людей сегодня. Я говорил сначала про Солженицына, а потом про Дугина. Про Дугина. Вот. Значит... Да, пожалуй, пора заканчивать. Вы по-прежнему слушаете радио MedFM. С вами был RJ Uber Marginal. Я был в эфире при информационной поддержке пабликов Маримо 18+ и Бездна книжного уюта. Замечательные паблики. Маримо для любителей аниме, Бездна книжного уюта для любителей, скажем так, литературы. Значит, причем в Маримо постятся, кроме всего прочего, и записи моих эфиров, а в Бездне книжного уюта постятся иногда, спорадически постятся цитаты из моих эфиров. Такое. Слушайте радио MedFM. Если вы слушаете этот эфир в записи на моем канале, безусловно, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, добавьтесь в друзья, вступите в мою группу. Вступите в группу ИА Бродский, она тоже мне помогает. Значит, добавьтесь, друзья, к Эдуарду Эфиальтовичу Фадееву, как бы он тоже как бы спонсор наших эфиров, моральный спонсор. Что бы мы делали без Собачатина, который поставляет нам филиал правой платформы города Чайковский? Значит, как бы док-хантинг в массы. Значит, такое. Меня немножко бомбит из-за того, что Станис сжег свою дочку на костре, блядь. Сука. Вы, кстати, в эпизоде, где Станис жжет свою дочку на костре, он похож на Храброва внешне. Вот кто заметил этот момент? Значит, да, все уже посмотрели. Да, вы мне проспойлерили в комментах, я мщу. Вот, за это. Потому что, как бы, у меня бомбило весь эпизод, даже до того, как он это сделал. Значит, ну, Дмитрий Опенгейм, ну ты пидор. Просто 5 баллов. Ты сейчас еще заспойлерил. Просто 5 баллов тебе. Значит, да. Актер, который сыграл Станиса, он играл Равина в фильме «Суд над Богом». Вот это действительно отличный фильм. Вот «Суд над Богом» – это великое кино, действительно. Один из моих любимых фильмов. Он полностью состоит из диалогов, там вообще ничего не происходит, он идеальный в этом плане. Там весь фильм, куча евреев сидят в Освенциме и спорят друг с другом, каким образом они оказались в Освенциме, если у них заключен договор с Богом. Значит, да, ну так вот, продолжайте слушать. True Detective отличный, второй сезон не видел. Слушайте радио Mad FM, смотрите эфиры из... Смотрите эфиры из студии Mad FM. Ждите моих стримов. 16 числа у меня появится комп толковый. Я смогу стримить. И я начну где-то в районе 16, 17, 18. Где-то так. Вот. Начну стримить. Стримить, римить. Вот. Возможно, пилить обзор на третьего Бэтмена Нолана. Потому что, ну, надо все-таки объяснить людям, что этот фильм говно для говноедов полных, просто клинических. Значит, такое дело. Подписывайтесь, ставьте лайк, добавляйтесь в друзья, вступайте в группу, слушайте радио Mad FM, добавляйтесь во все паблики, которые я назвал выше. Если у вас есть лишние деньги, поддержите меня. Можете просто закинуть на Kiwi, на PayPal. Можете подписаться на меня через Patreon, это самое лучшее, что можно сделать. Проспонсировав меня, вы получаете возможность давать мне советы, и я буду вас слушаться, между прочим. То есть вы пишете мне в личку и пишете: «Маргинал, ну я тебя проспонсировал, как бы, вот, давай ты в эфирах будешь больше говорить про анальные пробки». И все, раз, по мановению палочки, у меня весь эфир будет про анальные пробки. Просто мгновенно. Я специально в Википедии прочитаю все, что вообще можно. Я у Жанны Кац специально спрошу про дилды, про все на свете. Эти лекцию вам прочитаю про это дело. Вы деньги только как бы закиньте мне. Вот, как бы сразу. Философия, нахер философию. Я лучше про бутплуги буду вам рассказывать. Значит, как бы, да. То же самое со стримами и с обзорами, на самом деле. Я все-таки наемник. Значит, я наемник. Значит, ну все, пожалуй, давайте. Да закажите хоть Солженицына. Если вы мне скинете кучу денег, я вам буду «Архипелаг ГУЛАГ» читать. Я наизусть его выучу, буду вам зачитывать, если вы мне достаточно денег скинете. И Солженицына, и что угодно. Хвалить я его не буду, конечно, я мнений не буду менять за деньги. Но запросто как бы буду там это пересказывать шутки Хованского, Петросяна, Жванецкого, кого хотите. Значит... Да, Вирт, что угодно. Вирт — это вообще одноногий мальчик из первого Диабло, который денег просит за то, чтобы посмотреть, какие у него товары. Вот, так что Вирт будет. Я хотелось бы, кстати, на стримах в первую Диаблу сыграть, если там backwards compatibility будет нормальная. Ну ладно. Давайте как бы. Не, Вирт — это Вольнов, очевидно. Ну, давайте, как бы, все-таки что-то я с вами засиделся, задержался. Хотя, в принципе, я задержался с выходом в эфир тоже, потому что там были технические проблемы. Ну ладно. Давайте, что ли, давайте тогда. Нам путь освещает Сиона звезда. Давайте. Лайла Тов, сладких снов. Ложу трубку.